Доброго дня, дорогие радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок» и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить о болях в спине, и у нас в гостях главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, также доцент кафедры онкологии Уральского государственного медицинского университета Цориев Андрей Ильдарович. Здравствуйте.
Всем добрый день.
Вообще хочется начать с того, что боли в спине – это одна из самых распространенных жалоб у людей среднего и старшего возраста. И вот давайте мы, наверное, поясним, почему же все-таки с возрастом наши кости, они ослабевают, почему появляются так называемые дегенеративные изменения.
Дегенеративные изменения у нас в отечественной медицине, в советской особенно медицине, да и сейчас по традиции больше распространен термин дистрофические изменения, потому что дистрофия с греческого языка переводится как нарушение питания. То есть это заболевание органов, тканей, которые обусловлены не каким-то воспалением. При воспалении возникает усугубление кровообращения, отек, появляется боль, припухлость. Воспаление может, как мы в предыдущих передачах с вами обсуждали, спровоцировано инфекционными какими-то агентами. Да? Это бактерии, грибы, микобактерии, вирусы. Либо это может быть аутоиммунное воспаление. А дегенеративные или, что более правильно, как я уже сказал, дистрофические заболевания, это заболевания, связанные с нарушением питания тканей. И это именно не кровоснабжение, да, потому что в этом случае это бы были сосудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца. Бывают ишемические заболевания костей, например, имеется такое заболевание, как аваскулярный некроз, когда из-за нарушения питания часть костной ткани может омертветь. И потом вот этот вот мертвый кусок выпадает из кости, образуется дефект кости. Это надо разделять дистрофические, дегенеративные и сосудистые заболевания. Так вот, нарушение питания обусловлено тем, что эти ткани костно-суставной системы, они постоянно подвергаются достаточно сильной нагрузки в процессе просто нашей повседневной жизнедеятельности. Мы встаем, садимся, ложимся, суставы сгибаются, разгибаются, мы ходим, бегаем, прыгаем, занимаемся физкультурой, спортом, и вот эти все эластические ткани, они имеют тенденцию с возрастом стареть. То есть это то же самое, как подвеска у автомобиля. Да? Если вы на автомобиле долго ездите, у вас резиновые прокладки перестают быть эластичными, начинают трескаться и перестают выполнять свою демпфирующую, да, функцию. Вот. То же самое касается и мягких тканей костно-суставной системы, и вот именно позвоночника, о котором мы сейчас говорим. Между телами позвонков, ну, всем, наверное, это известно, расположены межпозвонковые диски, они, собственно, имеют дисковидную форму, достаточно толстые, порядка сантиметра толщиной. Ну и у них структура такая, что внутреннюю часть, центральную часть межпозвонкового диска составляет так называемое студенистое ядро. Оно напоминает, ну, может быть, такое нечто желеобразное, холодец. Да? А окружено оно плотным очень таким, действительно, как из толстой, такой жесткой резины, фиброзным или волокнистым кольцом. Вот этот межпозвонковый диск, он, по сути, представляет из себя такую резиновую прокладку, которая смягчает нагрузку, которая иначе бы возникал удар кости о кость. Так вот, с возрастом межпозвонковые диски становятся менее эластичными. А нарушение питания этого диска, который тоже является компонентом старения, приводит, у межпозвонкового диска нет сосудов. Он питается благодаря, как мы это называем, диффузии питательных веществ от наружных отделов диска, у которых есть кровоснабжение, внутрь. Так вот, нарушение структуры этого межпозвонкового диска приводит к нарушению его питания, а нарушение питания приводит к нарушению его структуры. И в конечном итоге вот это исчезновение должной эластичности, мягкости диска приводит к тому, что он становится более хрупким. И под влиянием повседневных, в том числе нагрузок, он может начать растрескиваться. Плюс у него уменьшается высота. И при предельных нагрузках могут возникать ситуации, когда позвонок ударяется об позвонок. Да? Но, опять же, если проводить аналогию с подвеской, то появляется стук. Да? И тут то же самое. Вот. И это дальше усугубляет патологический процесс. снижение эластичности провоцирует растрескивание диска, уменьшение высоты, удары костей о кость, а это, в свою очередь, опять усугубляет повреждение диска. Угу. То есть даже не нужно никакой серьезной травмы. Да, угу. Имеются ситуации, когда диск рвется во время действительно серьезной травмы. Это ДТП, там, падение с большой высоты. Но при дистрофическом изменении диска, то, что называется всем известным термином остеохондроз, угу. да, он растрескивается, уменьшается по высоте и в предельных случаях вообще исчезает. То есть кость плотно прилежит к кости, а на месте межпозвонкового диска, который полностью дистрофически изменен и, по сути, распался, находится такая рубцовая ткань. Угу. Мы это называем фиброз диска. Это то, что врачи называют третьей стадией остеохондроза. То есть в первой стадии возникают изменения в структуре диска, которые приводят к снижению его эластичности, но при этом нет уменьшения высоты диска.
Угу.
Во второй стадии мы уже обнаруживаем уменьшение высоты диска, обычно это меньше, чем наполовину его высоты, плюс видимые структурные изменения, а видим мы их на магнитно-резонансной томографии, теряется вот эта структурность диска, отдельно пульпозное студенистое ядро и волокнистое кольцо друг от друга уже перестают отличаться. Диск становится таким равномерно, как мы, опять же, это называем, дегидратированным. То есть уменьшается его водянистость, он становится более сухой и хрупкий. Ну и, наконец, в третьей стадии диск практически исчезает, и кость лежит на кости.
Угу. А возможно ли как-то предотвратить эти изменения? Обязательно ли они будут происходить?
Ну, во-первых, это связано с генетикой.
Угу.
Да, то есть часть людей, они предрасположены к раннему возникновению вот этих дистрофических угу. изменений. Есть такие парадоксальные вещи. Вот мы с вами все время говорим, что нагрузка массой, она способствует, это фактор риска по развитию заболеваний и суставов, и позвоночника. Но встречаются очень полные пациенты, которые весят там за 130 килограмм, у них нет никакого остеохондроза. То есть это говорит о том, что генетика тоже имеет важное значение. Сам по себе фактор высокой массы тела, он не у всех срабатывает.
Угу.
Да? Если человек крепкий, да, у него и все ткани, и все кости, все связки, и межпозвонковые диски крепкие, у них этот белок основной, который отвечает за структуру хряща, связки, сухожилия, межпозвонкового диска, который называется коллаген. Вы, наверное, как женщина, знаете всякие кремы с коллагеном, да, коллагеновые инъекции и так далее,
mm-hmm.
гиалуроновая кислота, mm-hmm. которая в нем содержится. Вот. Так вот, у ряда людей есть аномальное строение коллагена, так называемая врожденная недостаточность коллагена.
Mm-hmm.
Он недостаточно упругий, недостаточно хрупкий. И ткани, которые из него состоят, они имеют тенденцию чрезмерно растягиваться, чрезмерно деформироваться. Такие люди обычно высокие, худые, у них переразгибаются суставы, у них есть риск возникновения выпячивания стенок артерий, аневризмы артерий. Да? Ну, целый ряд даже синдромов по авторам, которые называются, например, болезнь Марфана есть, например, есть болезнь Эллерс-Данло, ну и так далее. Это
угу.
все связано с разными ошибками в генах,
угу.
которые кодируют синтез этого белка. Вот поэтому один из факторов – это генетический фактор. Да? Второй фактор – это приобретенные факторы. Да?
Угу.
То есть это как малая физическая нагрузка, костно-суставная система должна быть тренирована. Межпозвонковый диск, как я уже сказал, он не кровоснабжается, но если он активно участвует в физической нагрузке, вот эти процессы диффузии, поступления питательных веществ в него, они тоже активизируются. Вот. Но с другой стороны, чрезмерная физическая активность ему тоже вредит. Вот спорт, да, это усугубление микротравм,
mm-hmm.
это появление больших травм, они все тоже даром не проходят для костно-суставной системы.
Mm-hmm.
И неважно, от гиподинамии у тебя возникает нарушение питания, у тебя возникает микро- или макротравма этого диска с его разрывами и растресками, и это провоцирует к усугублению его питания и появлению остеохондроза. То есть остеохондроз может быть первичный, да, когда он развивается сам по себе, а может вторичный, когда он возникает в результате перегрузки хронической, либо в результате травмы. Вот, так вот, боль в спине, она непосредственно с остеохондрозом как бы и не связана, потому что мы часто видим у пациентов остеохондроз есть на снимках, а никаких жалоб нет.
Mm-hmm.
То есть это естественный компонент старения или взросления организма. Да? Но вот эта потеря эластичности не только межпозвонковых дисков, но и всех мягких тканей, которые держат позвоночник в тонусе, она провоцирует появление боли в спине. То есть это есть такая теория, она называется теория эластичной зоны. Да? То есть мы, когда позвоночник сгибаем, определенные углы наклона, они совершаются свободно, без напряжения мягких тканей, связок, мышц. Потом возникает это так называемая нейтральная зона, когда организм не компенсирует вот это вот сгибание, деформацию. Легко, ну там на несколько градусов вперед, назад. Потом, когда мы начинаем более сильно позвоночник наклонять в любую сторону, мы начинаем ощущать сопротивление ткани. То есть мы как бы, это называется растяжкой, да? Там в фитнесе, в зарядке, в элементарной там, физической гимнастике. Появляется ощущение сопротивления. Это возникает эластическая зона. Вот эта эластическая зона, она с возрастом возникает позже. К чему это приводит? Да к тому, что связки не контролируют чрезмерное смещение позвонков друг относительно друга. Как тел позвонков, которые соединены межпозвонковым диском, так и мелких межпозвонковых суставов. Да? И вот эти чрезмерные смещения, которые вот этим пружинистым остовом спины не ограничиваются, они и приводят к тому, что сдавливаются нервные корешки, сдавливаются оболочки, перерастягиваются связки, могут даже возникать в них микроразрывы в связках, в суставных капсулах, в мышцах вокруг позвоночника. И поэтому, если человек взрослый, а еще и тем более пожилой, у него нет возможности совершать безопасно такой же объем движений с такой же скоростью, как у молодого там, человека или подростка. Поэтому надо свою спину беречь, двигаться аккуратно, прежде чем какую-то интенсивную физическую нагрузку предпринять, постепенно размяться, да, чтобы кровь прилила к мягким тканям, чтобы они восстановили свою эластичность хотя бы на время. И это будет способствовать предотвращению вот этих перегрузок с микроповреждениями. Так вот, боль острая в спине, большая часть боли в спине, это именно острое состояние. То есть на фоне здоровья раз, и, как говорят, пересекло. Да? Это и есть. Либо появление микротрещины в диске, или перерастяжение капсулы сустава, или перерастяжение связки, какой бы то ни было в позвоночнике, или какой-либо из групп мышц. Вот. Так вот, в результате возникновения болевого такого интенсивного ощущения организм пытается данный сегмент позвоночника, ну, в котором это произошло, обездвижить. И возникает мышечное сокращение, спазм. То есть, и это компенсаторная реакция, которая призвана ограничить дальнейшее смещение вот в этой увеличившейся нейтральной зоне, да, оно усугубляет боль. Мало того, что возникло микроповреждение, плюс еще такое интенсивное сокращение мышцы, спазм, который мы самостоятельно не можем ее расслабить, да, она стойко сократилась, а спазмированная мышца, в ней ухудшается кровоснабжение, и опять все по кругу. Так вот, главным действием, которое должно следовать вот за таким острым болевым приступом, это, во-первых, не паниковать, не пытаться его там размягчить, размять, да, то есть надо, наоборот, успокоиться. Принять абсолютно максимально удобную позу, расслабить мышцы максимально, как это возможно. И, как правило, все самостоятельно проходит в течение там, нескольких минут, нескольких десятков минут. Ну а вообще известен факт, что в течение нескольких недель более 90% таких острых болевых приступов в спине, ну, которые еще называют там прострел или люмбага, да, они проходят даже без всякого лечения.
Вот, кстати, про острый приступ боли в спине читала, что, чтобы его облегчить, можно лечь на какую-то твердую ровную поверхность и перевернуться на бок, чтобы нагрузка на позвоночник была меньше. Вот действительно ли это действует?
Ну, это действует не для всех. Вообще, главное правило – надо занять максимально удобную позу. То есть она может быть и на твердой поверхности на боку, она может быть и в удобном кресле. Но достичь такой позы, чтобы боль стала минимальной, либо совсем прошла. И как можно дольше в такой позиции посидеть, не пытаясь ее побороть какой-то такой чрезмерной, агрессивной физической нагрузкой. Потому что от этого только хуже будет. Надо просто отдохнуть в максимально удобной позе. Ну и плюс врачи обычно назначают при таких ситуациях, особенно когда более интенсивные, они могут быть нестерпимыми, да, они могут нарушать жизнь, тем более работоспособность. Всем широко известны нестероидные противовоспалительные препараты. Первые обезболивающие, первый из которых это аспирин, ну и его химические аналоги. Они блокируют синтез так называемых простагландинов в организме, а эти простагландины, они способствуют развитию воспаления. Вот. И вот такими способами, как правило, боль регрессирует. При этом на визуализации, вот на тем, чем я занимаюсь, там, на рентгене, на компьютерной томографии, на МРТ, может быть, не видно никаких, и, как правило, их не видно. Да, потому что это микроповреждения. Сейчас вот в последних публикациях научных зарубежные исследователи рассказывают нам о новых способах магнитно-резонансной томографии. Ну, я не буду вдаваться в технические особенности, но они начинают видеть эти микроповреждения на МРТ. Вот. И как бы они даже коррелируют с тем, есть у человека болевой синдром или нет. То есть я думаю, что со временем мы получим в наши руки такой арсенал средств, что мы будем видеть действительно, в какой части диска что произошло, и, может быть, будем иметь возможность именно туда и вмешиваться. Но еще раз повторю, что повреждение диска, во-первых, может быть видимо, но не иметь никакого клинического значения, будучи лишь проявлением старения. А во-вторых, могут быть абсолютно нормальный на вид позвоночник и при этом очень сильные боли в спине. Но самое главное, что надо помнить, что это в подавляющем большинстве случаев не опасная ситуация, которая самостоятельно проходит. Связана она с перегрузкой, с неправильным образом жизни. Да? Как мы говорили перед передачей, их называют рыцарями выходного дня или воинами выходного дня. Люди, которые живут в городе, 5 дней в неделю сидят на стуле, не имеют никакой физической нагрузки, ездят за рулем на работу и обратно, а потом идут в спортзал в субботу, в воскресенье и получают острую боль в спине. Да? Вот такой режим нагрузки, он очень неблагоприятен. Лучше каждый день делать простую гимнастику, минут там по 20-30, ну или хотя бы через день, да? А можно по 10 минут 2 раза в день. Без перенапряга, без перекачки мышц. И не ходить ни в какой фитнес-зал. Чем наоборот, вот, делать то, о чем я раньше сказал. Потому что абсолютно расслабленные, атрофированные мышцы получают в эти выходные нагрузку, которую они не способны выдержать. Не только мышцы, и связки, там, и то, и другое.
Вот сразу вспоминаю ситуацию, когда летом все едут на дачу и копают грядки вот в этом согнутом всех, положении. Да.
У нас сразу вал пациентов на МРТ. Ну и вот насчет МРТ. Очень часто задают вопрос, когда же действительно нужно идти на МРТ при болях в спине. Так вот, при этих болях, которые мы только что с вами подробно обсудили, и если нет так называемых факторов риска, или как их еще называют, красных флагов, никакая визуализация, ни рентген, ни КТ, ни МРТ не нужны. Потому что, во-первых, они ничего значимого не выявляют, а во-вторых, они могут выявить грыжу диска, а эта грыжа диска может не иметь никакого отношения к этому данному приступу острой боли. Это уже давно поняли грамотные врачи, что грыжа диска может быть бессимптомной. И кидаться на нее, удалять ее ни в коем случае не нужно.
Грыжа диска – это позвоночная грыжа?
Да, что значит грыжа? Ну, я сначала договорю о том, о чем я начал говорить. Красные флаги, да, или факторы риска. Так вот, если боль в спине возникла остро, хорошо обезболивается, не стероидными препаратами, постепенно проходит, никакая визуализация не нужна. Если при этом нет повышенной температуры, более интенсивных, которые не зависят от позы и не усугубляются там при физической нагрузке, если при этом есть симптомы интоксикации, да, лихорадка, потливость, плохое общее самочувствие, изменения в анализах крови, которые говорят об инфекции либо о воспалении. Да? Если при этом нет опухолевого заболевания, как мы говорим, в анамнезе. То есть, если человек был, например, рак, он был полечен, и вдруг у него возникли боли в спине. Это может быть признаком опухолевого поражения позвоночника. То есть, это тоже один из факторов риска. Если у человека нет... Есть или есть, так как красный флаг, иммунодефицит, нарушение иммунитета, либо вследствие заболевания СПИДом, ВИЧ-инфекция, либо у тех людей, мы в прошлых передачах об этом тоже говорили, которым химиотерапия проводится, либо лучевая терапия, это тоже приводит все к снижению иммунитета. Если это не пожилой возраст, либо наоборот не слишком ранний возраст. Боли в спине возникают обычно после 17-18 лет, когда позвоночник полностью взрослеет, все, что надо, окостеневает, да, и он у него имеет строение взрослого человека. У детей редко бывает. У них очень все мягкое, эластичное, и такие нагрузки не приводят к микроповреждениям. Так вот, если у ребенка возникла боль в спине, и мы действительно понимаем, что это, она у него действительно болит, а он не пытается нам там продемонстрировать, что она болит, чтобы что-то не делать. Да? Дети же часто сочиняют, чтобы, ну, их чтобы пожалели, там, да, чтобы дали им отдохнуть. Вот. То есть раннее возникновение этих болей у детей, у подростков, и позднее, после 55-60 лет, это тоже фактор риска, при котором может быть показана визуализация. Ну и, наконец, появление неврологической симптоматики, то есть признаков поражения спинного мозга. Это тазовые нарушения, там, недержание стула и мочи, либо наоборот затруднение, да, и опорожнение мочевого пузыря и кишечника, задержка. Это слабость в конечностях, да? Если поражен верхний отдел позвоночника, это может быть слабость во всех четырех конечностях. Если грудной, либо поясничный, это может быть слабость в ногах. То есть вот это все очень грозные симптомы. И они предполагают визуализацию, потому что мы должны выяснить причину. И если эта причина, как называют ее врачи, операбельна, то есть, да, возможно сделать операцию, удалить опухоль, удалить сместившийся фрагмент костной позвонка при переломе и так далее, тогда, конечно, эта операция будет показана. Вот такие красные флаги. Угу. Если их нет, и боль обычная, резко возникшая на фоне нагрузки, либо при неудачном вставании, то МРТ здесь ничего не дает.
Угу. Ну вот боли, которые происходят как раз-таки не просто из-за изменений в позвоночнике, это целая отдельная тема, я думаю, которой мы тоже посвятим
тут дальнейшую передачу. Тут боли, не связанные, да, с дистрофическими изменениями.
Да. Вот. А сейчас вот вы уже сказали про остеохондроз. А что насчет таких заболеваний, как, например, спондилез или радикулит? Вот давайте мы тоже их рассмотрим.
Сейчас я отвечу и на этот вопрос, угу, и на тот, на который я еще не ответил по поводу грыжи.
Грыжа, да? Позвоночника.
Что такое грыжа диска? Грыжа диска – это смещение тканей диска за пределы его естественной анатомической полости. Угу. То есть вот этот вот, ну, диск, собственно, ну, да. Это пластина, вот этот диск, он должен находиться целиком в пределах своих анатомических границ. Анатомические границы диска – это нижний контур верхнего позвонка, верхний контур нижнего позвонка, мы их называем замыкательными пластинками, и перпендикуляр от краев этих замыкательных пластинок по кругу, по окружности диска. Угу. Если диск смещается, ткани его, за пределы вот этого вот анатомического образования, и смещается локально, локально это значит местно, не на всем протяжении, потому что если он смещается на всем протяжении, это называется диффузное выпячивание или диффузное выбухание диска. У детей это вообще норма, потому что у них не сформированы костные края позвоночника. А у взрослых это может быть признаком потери тургора, потери эластичности диска. Mm-hmm. Он начинает как бы расплываться под влиянием нагрузки. Вот это не будет грыжей диска, потому что это диффузное на всей окружности смещение. Если же это смещение на менее чем одной четверти окружности диска, вот это называется грыжей диска. Mm-hmm. Грыжа диска может быть небольшой, ее называют протрузия, угу, и она может быть большой, ее называют экструзия. Протрузио по-гречески это выпячивание, экструзио это выпадение. Угу. Но еще раз хочу сказать, что сам по себе факт наличия грыжи диска при МРТ, при КТ совершенно не означает, что ее надо лечить и удалять. Угу. Во-первых, потому что чем человек старше, тем чаще у него выявляются абсолютно бессимптомные грыжи диска. Угу. А во-вторых, даже если эта грыжа диска действительно симптомная, то есть она соответствует по уровню тем болевым ощущениям, которые есть у человека, надо не забывать тот факт, что грыжи диска в 50%, а по данным некоторых авторов, в 70% случаев самостоятельно рассасываются. Угу. Особенно это касается мягких грыж диска. То есть действительно, когда через трещину в волокнистом кольце мягкая часть диска выпала за его пределы. Эта мягкая часть рассасывается. У человека в организме очень много чего может рассасываться. У нас там специальные нитки из биорастворимого материала могут рассасываться. Так вот, этот биоматериал собственный человеческого организма, он тоже вполне может рассосаться. Угу. Вот, и сейчас у меня друг занимается в Волгограде лечением грыж диска без операции. Так вот, По моим наблюдениям, основное, чем он занимается, он отговаривает больных от консультации нейрохирурга. То есть человека надо держать в узде, нормально его обезболить, успокоить, объяснить ему вот этот факт. И у него все пройдет. У него куча примеров и публикаций, в том числе иностранные, есть, когда грыжа там 3 сантиметра полностью сдавливает позвоночный канал и полностью рассасывается. Поэтому пугаться этой грыжи не нужно. Операция показана очень небольшому проценту пациентов, когда возникает действительно тяжелая неврологическая симптоматика. Ну, например, когда огромная грыжа в процессе выпадания из диска ударяет по спинному мозгу и вызывает нарушение его функции. Те же самые выше мною уже перечислявшиеся тазовые нарушения и парезы и параличи конечностей. Конечно, такую грыжу надо убирать, чтобы она не давила на спинной мозг и не вызывала в нем нарушений кровообращения, там, нарушений функции из-за механического сдавления и так далее. А только боли – это не показание к операции на грыже. Конечно, бывает, лечат, не проходит, грыжа не рассасывается. Четко связано по МРТ сегмент сдавления определенного корешка и клинические симптомы поражения именно этого корешка. То есть, когда возникает хроническая радикулопатия или что в быту называют радикулит. Что такое радикулит или радикулопатия? Радикс по латыни корешок. Вот. То есть от спинного мозга отходят нервы, которые называются корешками. Пока они располагаются внутри позвоночника, как только они выходят через межпозвонковые отверстия за пределы позвоночника, там они уже называются спинномозговыми нервами. Вот. Так это корешок на любом уровне может быть сдавлен чем угодно. Грыжей диска, краевыми костными разрастаниями при остеохондрозе, при дистрофическом процессе в мелких суставах позвоночника тоже могут разрастаться вот эти вот края костные, могут появляться утолщения связок. Да. Все это может давить на корешок, вызывать его раздражение и так называемый реактивный радикулит. Ит, когда на конце, это значит воспаление. Да. Поэтому радикулит – это воспаление корешка. Ну, сейчас больше принято называть его радикулопатией. Это более общий термин. Патия, но это ненормальность. Да. Ненормальность корешка. Вот. Так вот, даже интенсивная боль в спине и монорадикулопатия, моно – это значит один. То есть и поражение одного нервного корешка – это тоже не показание к операции. Потому что это успешно лечится консервативно, очень часто проходит, либо вообще без лечения, либо под влиянием консервативной терапии, то есть не хирургической, да, и необходимость в операции отпадает. Операция, еще раз говорю, современными нейрохирургами редко принимается решение о необходимости операции при остеохондрозе. Угу. Еще вы спросили, что такое спондилез. Спондилез – это один из вариантов дегенеративного или дистрофического изменения позвоночника. Если при остеохондрозе первично страдает диск, он становится более хрупким, менее эластичным и постепенно теряет высоту, растрескиваясь, то при спондилезе возникает костное разрастание в местах прикрепления продольных связок. Передняя продольная связка, она как бы выстилает передний контур тел позвонков. То есть она препятствует смещению позвонка от одного относительно другого вперед. И вот она, когда перекидывается через диск, она идет вдоль всего позвоночника, да? Она приращена к костям тел позвонков, к их передним контурам, и перескакивает с одного позвонка на другой, как бы через диск. Да? А к диску она плотного сращения с ним не имеет. Так вот, в местах, где она прирастает к переднему и к переднебоковому контуру тела позвонка, возникает спондилез. То есть это окостенение мест прикрепления этих связок и самих связок по передней и передней боковой поверхностям тел позвонков. По сути дела, это абсолютно не опасное состояние. Бабушки на скамейках называют это отложением солей. Да? Ну, действительно, это и есть отложение солей, кальция в этих мягких тканях. Очень редко спондилез имеет какое-то, как мы говорим, клиническое значение. В основном это бессимптомная ситуация. Это может проявляться ограничением подвижности позвоночника. Но с возрастом ограничение подвижности вообще это норма. Да? Это, особенно если не иметь никакой физической нагрузки. Вот. Ну, крайне редко, если уж действительно очень большие костные разрастания, например, на шейном уровне, может появляться ощущение какого-то инородного тела в пищеводе. То есть этот костный шип может давить на пищевод, особенно при глотании возникает ощущение нарушения глотания. Да? Эти крупные костные шипы могут давить, например, на нервные узлы, которые расположены по бокам от позвоночника, и вызывать болевые ощущения. Ну, описаны такие редкие ситуации, как переломы этих костных разрастаний. По сути, это будет тоже перелом и местная локальная болезненность. Ну и, наконец, самый редкий вариант, при котором спондилез может себя проявлять, это такие острые, большие, крупные шипы могут вызывать пролежень задней стенки аорты, да, в грудном и поясничном отделах позвоночника. Аорта, она идет по переднему краю, по передней поверхности позвоночника, прилежит к нему. Так вот, если эти шипы давят на аорту, аорта все время пульсирует, да, то постепенно может возникать повреждение задней стенки аорты. Но это очень редко. Это я уж просто вам рассказываю все, что описано. Но 99% вот этих спондилезов – это просто рентгенологический симптом, не имеющий никакого влияния на состояние здоровья того человека, у которого он есть.
Вот вы сегодня рассказали о самых распространенных случаях изменений, да, в позвоночнике, которые вызывают боли в спине. И если подытожить, получается, что из-за вот этих вот частых причин, как остеохондроз, там, позвоночная грыжа, это все не настолько серьезно, чтобы паниковать.
Как правило, да. Да. Менее 10%, а некоторые авторы говорят 5% случаев подобных болей имеют далеко идущие последствия. Либо превращаются в хроническую боль, если она длится более 12 недель. Если до 12 недель она считается подострой болью, если она длится до 4 недель, она считается острой. Поэтому до 4 недель вообще ни о каком вмешательстве речи не нужно вести, если, как я уже сказал выше, нет красных флагов или опасных симптомов. Если это просто боль и все.
Ну и вот о красных флагах, об опасных симптомах мы поговорим, наверное, в следующей передаче, а эту передачу мы заканчиваем. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, доцент кафедры онкологии Уральского государственного медицинского университета Андрей Ильдарович Цорев. Спасибо вам большое.
Спасибо большое и всех поздравляю с наступлением Великого Поста. И это то время, когда вы в том числе, заботясь о своей душе и духе, можете позаботиться и о теле. И физическая нагрузка абсолютно не противоречит уставу Великого Поста. Меньше жрать и больше заниматься. И будет у вас по Божьей милости хорошее здоровье, в том числе и у позвоночника. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.